Славим Тебя, Господь, за план, чтоб нам Твоим жилищем стать, чтоб Ты в нас жил, нас наполнял, Сыне Себя мог выражать.
Нам нужно быть в Христе. Просто говорите: «Слава Господу! Иисус есть Господь! Мы любим Тебя, Господь!» Благодаря такому восхвалению и упражнению Духа мы приводим в действие закон Духа жизни, и этот закон поднимает нас и выводит нас из окружения и от осуждения.
На протяжении более чем 70 лет Watchman Nee и Witness Lee раскрывали Слово Божье с точки зрения жизни. Коллектор библейской книги представляет вам жизнеизучение Библии, программу, которая является продолжением служения двух верных служителей Господних. Watchman Nee служил Господу в Китае вплоть до заключения в тюрьму и последующей мученической смерти в 1972 году. Witness Lee, соработник Watchman Nee в Китае, принес это служение в западный мир в 60-х годах 20 века и продолжал служить Господу вплоть до своей смерти в 1997 году. Перед тем, как перейти к сегодняшнему жизнеизучению послания к римлянам, мы хотели бы дать вам наш телефон в Москве 780-57-94. А теперь давайте начнем наше сегодняшнее жизнеизучение послания к римлянам.
Здравствуйте, уважаемые слушатели! В послании к римлянам 8 главе в 1 стихе апостол Павел пишет, что «теперь нет никакого осуждения тем, кто в Христе Иисусе». Если вы когда-нибудь испытывали осуждение, сегодняшнее жизнеизучение предназначено именно для вас. Сегодня нас ожидает еще одно замечательное сообщение жизнеизучения, и к нам вновь пришел Дмитрий Ермаков, чтобы пообщаться с нами о сегодняшнем отрывке. Дмитрий, добро пожаловать, мы очень рады видеть вас.
Я тоже очень рад еще одной встрече с вами, Оскар, и с нашими радиослушателями.
Дмитрий, возможно, осуждение представляет собой одно из наиболее распространенных отрицательных переживаний в жизни верующего. Все мы когда-либо сражались с этим. И на самом деле это может быть серьезной проблемой для всех христиан, если они не получат помощь в свое время.
Это действительно так. Я лично довольно часто вижу братьев и сестер, которые находятся под властью осуждения. И по моим наблюдениям, это большое препятствие для их христианской жизни. Но, к сожалению, такое постоянное внутреннее осуждение часто воспринимается ими как признак особой духовности или набожности, как свидетельство особо глубоких отношений с Богом. Но осуждение осуждению рознь. Сегодня мы поговорим о двух разных видах осуждения и постараемся показать, что жить под осуждением совершенно не обязательно. Седьмая глава послания к римлянам – это глава об осуждении, и в конце ее Павел говорит: «Несчастный я человек, кто избавит меня от тела этой смерти?» Наверное, все христиане могут подписаться под этими словами, но благодарение Господу за то, что послание к римлянам не заканчивается на седьмой главе. Павел в своих переживаниях пошел дальше и узнал, как освободиться от этого чувства. В 8 главе он показывает нам, как жить без осуждения.
Благодарю вас, Дмитрий. Перед тем, как мы послушаем сегодняшнее сообщение, я хотел бы сказать, что это очень важное сообщение. И мы рекомендуем нашим слушателям заказать у нас книгу «Жизнеизучение послания к римлянам», чтобы более ясно увидеть все эти положения. Как вы сможете это сделать, мы сообщим вам в конце нашей программы. А теперь давайте послушаем наш первый отрывок из сообщения Witness Lee.
In the foregoing chapter, Paul cried, "Wretched man that I am, who can deliver me?" By what way I could...
В предыдущей главе Павел воскликнул: «Несчастный я человек, кто может избавить меня? Как я могу быть избавлен?» Затем, после этого, он написал 8 главу. Теперь нет никакого осуждения в Христе. Вы все должны осознавать, что в послании к римлянам есть два вида осуждения. Одно внешнее, а другое внутреннее. Проблема внешнего осуждения была полностью решена благодаря искупительной крови Христа. Искупительная кровь Христа решила проблему внешнего осуждения перед Богом. Однако после этого, когда Павел переходит к 7 главе, он оказывается под другим видом осуждения. «О, несчастный я человек!» Это своего рода осуждение. Осуждение, идущее не от Бога, а от самого себя. Чем больше вы стараетесь быть хорошим, тем в большей степени вы оказываетесь под осуждением. Если вы легкомысленный человек и никогда не стараетесь быть хорошим, у вас никогда не будет такого внутреннего осуждения. Чем больше вы пытаетесь быть хорошим и говорите «я должен быть совершенным», «я должен быть правильным», «я должен быть безупречным», «я должен быть таким-то и таким-то», чем больше вы это говорите, тем больше осуждения вы получаете. И вас осуждает не Бог. Бог мог бы сказать «неразумное дитя, я не хочу, чтобы ты находился под таким осуждением». Но ты сам навлек на себя эти проблемы и сам создал себе эти проблемы. Обратите внимание, здесь говорится, теперь нет никакого осуждения в Христе, ибо кровь Иисуса полностью очистила меня. Почему вы говорите «нет»? Вы часто слышали, и я боюсь, что даже многие учителя толковали осуждение, показанное в 8 главе послания к римлянам, именно таким образом. Однако здесь не говорится, что нет осуждения, ибо нас очищает кровь. Здесь говорится, что нет осуждения, ибо закон. Осуждения нет не потому, что нас очищает кровь, а потому, что нас освобождает закон. Почему сегодня нет такого внутреннего осуждения? Потому что, слава Господу, есть закон, самый сильный закон, который освобождает нас.
Дмитрий, я бы сказал, что эти слова приносят очень много света. Мы видим, что существует два вида осуждения – внутреннее и внешнее. В чем разница между этими двумя видами осуждения и как мы можем освободиться от них обоих?
Итак, мы говорим о двух видах осуждения. Первое осуждение, которое Уитнесли назвал внешним, это надлежащее осуждение. Время от времени, когда мы совершаем какие-то неправильные поступки, какой-то грех, мы должны ощущать это осуждение. Из первых глав послания к римлянам мы видим, что человек грешен, и с юридической точки зрения он осужден перед Богом. Это, если так можно выразиться, правильное осуждение. Это реакция в совести человека на столкновение Божьей праведности и греховности человека. Существует ощущение этого осуждения, но оно, тем не менее, не представляет собой проблемы. Почему? Потому что Христос на кресте решил проблему этого осуждения, и Он заплатил за наши грехи. Таким образом, мы свободны от этого осуждения. Мы освобождаемся благодаря Его смерти и благодаря Его крови. Что нам делать, если мы согрешили и чувствуем осуждение в совести? Казнить себя, мучиться, стараться искупить вину как-нибудь? Нет, нужно применить кровь. Господь, я признаю, что то, что я сделал, это грех. Прости меня, омой меня своей кровью, очисти мою совесть от всякого осуждения. Нам нужно верить в эффективность этой крови на основании первого послания Иоанна, первой главы стихов 7 и 9. Но если мы ходим в свете, как Он есть в свете, то имеем общение друг с другом, и кровь Иисуса, Его Сына, очищает нас от всякого греха. Если мы исповедуем свои грехи, то Он верен и праведен, чтобы простить нам грехи и очистить нас от всякой неправедности. Мы праведны перед Богом, и Павел ясно говорит об этом еще в первом стихе 5 главы послания к римлянам. «Будучи оправданы из веры, мы имеем мир к Богу через нашего Господа Иисуса Христа». Но затем, в 7 главе, мы видим другое осуждение. И это осуждение не внешнее со стороны Бога, а внутреннее, то есть от нас самих. Такое осуждение появляется в результате того, что мы пытаемся соблюдать Божий закон посредством своей природной жизни. Когда человек спасается, у него, естественно, возникает желание угождать Богу, и первым делом он обращается к Божьему закону и к другим внешним нравственным стандартам и учениям. Разум человека обращается к этим внешним стандартам, соглашается с ними и принимает решение следовать им. В самих учениях, в этом законе, разумеется, нет ничего плохого. Закон свят, и заповедь свята, праведна и добра, пишет Павел. Проблема возникает, когда мы пытаемся выполнить все это. Вот тут-то мы узнаем на своем горьком опыте, что мы совершенно не способны быть такими. Мы плотские, душевные, а закон свят и духовен. Павел в 25 стихе признает, что своим разумом он служит Божьему закону, но своей плотью он служит закону греха. Такое расхождение приводит к самоосуждению. И я подчеркиваю, самоосуждению. Речь здесь идет не о внешних грехах, а о нашем внутреннем самоосуждении за то, что мы не способны жить по Божьему закону или согласно каким-то стандартам из Библии или из христианских учений. В результате мы впадаем в отчаяние, у нас опускаются руки. Некоторые люди вообще решают, что раз они не способны выполнить всех этих требований, значит, они вообще не спасены. Для многих христиан это серьезная эмоциональная и даже психологическая проблема. Благодарение Господу, что у Павла тоже были такие переживания. Он прошел через них. Он выяснил перед Господом причину такого самоосуждения и показал нам выход из этого жалкого состояния.
Дмитрий, я знаю, что у многих слушающих нас, христиан, есть переживание того, о чем вы говорите. Каждый христианин когда-либо проходит через этот этап. И воодушевляет то, что у этой проблемы есть решение. Из этого тупика есть выход.
Да, в этом как раз и заключается главная мысль, которую Witness Lee пытается донести до нас в сегодняшнем сообщении.
Давайте вернемся к сегодняшнему сообщению Witness Lee и послушаем наш следующий отрывок.
Yes, no doubt, above us you have the love of God demanding, and no doubt you have a real good now, so wake in your mind.
Да, несомненно, над нами есть Божий закон со своими требованиями. И, несомненно, внутри нас есть добрый закон. Вы очень слабы в своем разуме. Вы думаете, пытаетесь принять решение делать добро, но у вас не получается. И, несомненно, в вашем теле есть порочный закон, который воюет с вами. Настолько сильный, что всегда побеждает вас и пленяет вас, захватывает вас в плен. Но вы должны воскликнуть «Аллилуйя!». Почему? Посмотрите, кто у вас в духе. Кто находится в вашем духе? Что находится в вашем духе? В моем духе находится закон духа жизни. Какой закон может превзойти этот закон? Кто может превзойти Бога? Никто и ничто. Слава Господу! Разве у вас нет этой личности? Разве у вас нет этого закона? Этот закон идеален. Этот закон – самый сильный закон, самый действенный закон. Именно этот закон освобождает меня. Каким образом? Самым превосходным образом. Предположим, что мы, как войско, оказались на поле битвы в древние времена. Мы окружены врагами, и чтобы вырваться из окружения, нам нужно прорваться через кольцо врагов. Однако в современной войне, когда мы оказываемся в окружении, нам не нужно пробиваться через окружение. У нас есть другой путь – подняться вверх. Вверх. У нас есть путь наверх. Хорошо, ничтожный сатана, по сравнению со мной ты очень сильный, но разве ты не знаешь, что у меня есть замечательный Бог, который находится в моем духе, а также на третьем небе? Мне очень трудно пойти на небо, но он, когда находится здесь, одновременно находится и там. А когда он находится там, он одновременно находится и здесь. Вверх, вверх, вверх. Сатана, мне не нужно пробиваться через кольцо. Мне это просто не нужно. Я просто восхваляю Господа, и я на третьем небе. Мне нужно всего лишь сказать один раз «Слава Господу!» И я на третьем небе. Сатана, ты у меня под ногами. Твое войско окружило меня, и оно радуется. Но когда я говорю «Слава Господу!», все вы оказываетесь у меня под ногами. Я свободен. Аллилуйя! Раньше, когда я этого не знал, знаете, что я делал? Я сражался. Я говорил себе «Будь осторожен! Не выходи из себя! О, будь осторожен!» «О, Господь, помоги мне! О, почему моя жена сегодня такая грубая? О, нужно быть осторожным! Я сражаюсь, чтобы вырваться из окружения. В конечном итоге мы знаем, как все это бывает. Вначале я изо всех сил стараюсь не разозлиться, не потерять самообладание. Затем, через несколько минут, я полностью выхожу из себя. Я борюсь, чтобы прорваться, но вместо этого я оказываюсь побежденным. Сегодня я хочу сказать вам, что это неправильная стратегия. Это не современная стратегия в сражении. Она слишком устарела. Сегодня у нас есть новая стратегия. Когда ваш враг окружает вас, скажите «Аминь». Вы сразу же окажетесь в превознесении.
Дмитрий, это просто замечательно. Мне очень понравилось то, как прозвучало последнее слово, которое Уитнес Ли произнес здесь. Превознесение. Это означает, что мы поднимаемся над всем остальным. Не так ли?
Совершенно верно, Оскар. Мне тоже понравилось это слово. Не правда ли, это совершенно новый взгляд на то, как нам, христианам, вести наше сражение против греха, плоти и других орудий сатаны? Как часто мы с вами, так сказать, шли в лобовую атаку и неизменно терпели поражение. И оно неудивительно. Как можно использовать плоть в борьбе с плотью? Как можно побороть грех силой нашего греховного «я»? А ведь именно на это рассчитывает человек, пытающийся исполнить закон. Это все равно, что тянуть себя за волосы из болота. Давайте еще раз посмотрим на переживания Павла в 7 главе послания к римлянам. Он увидел внешний закон, то есть закон 10 заповедей. Этот закон показался очень привлекательным его разуму. Его разум согласился со всеми требованиями этого закона и обратился к плоти, к его природному человеку, чтобы исполнить этот закон. Таким образом, задача исполнения закона была возложена Павлом на его собственное природное существо, ослабленное грехом. К чему это привело? К поражению? Как только Павел начал пытаться исполнить закон Божий, используя закон добра в своем разуме, он сразу же привел в действие другой закон, находившийся в его членах – закон греха и смерти. Это как раз и есть та лобовая атака нашего природного человека против окружившего нас греха. А в этой борьбе мы обречены, и единственное, что нам остается, это воскликнуть вместе с Павлом «Несчастный я человек». Но слава Господу за начало 8 главы. «Закон Духа жизни освободил меня в Христе Иисусе от закона греха и смерти». Здесь под законом имеется в виду не закон буквы, как некие правила, которые мы должны соблюдать, а закон как самопроизвольно, автоматически действующий принцип, подобный законам природы. И это закон Духа жизни, то есть этим законом, этой силой жизни является в нас сам Дух, слитый с нашим человеческим духе. В первом послании к Коринфянам 6:17 Павел так и говорит: «А тот, кто соединяется с Господом, есть один Дух». Сегодня Дух жизни находится внутри нас, Он живет в нас, и у этого Духа есть закон. Например, у яблони есть свой закон, на ней растут яблоки, а у вишни есть другой закон, на ней растут вишни. И нам не нужно уговаривать яблоню, чтобы на ней росли именно яблоки, а не вишни, нужно только позволить ей расти. В нас есть закон Духа жизни, который освобождает нас самопроизвольно от закона греха и смерти. Нам не нужно прилагать каких-то усилий и бороться, или, как мы сказали, идти в лобовую атаку, чтобы соответствовать какому-то стандарту. Нам нужно просто вознестись, то есть подняться наверх. И как же мы это делаем? Приходя к закону Духа жизни в Христе Иисусе. Он переводит нас в другую сферу. Помните этот пример? Закон притяжения тянет нас вниз, но закон аэродинамики поднимает нас вверх, если мы находимся в самолете. Давайте просто сядем в самолет. Не пренебрегайте этими словами в 8 главе. В Христе. В Христе. Нам нужно быть в Христе. Просто говорите: «Слава Господу! Иисус есть Господь! Мы любим Тебя, Господь!» Благодаря такому восхвалению и упражнению Духа мы приводим в действие закон Духа жизни. И этот закон поднимает нас и выводит нас из окружения и от осуждения. Благодаря его действию мы даже исполняем тот закон, который ранее пытались исполнить, но не могли, потому что были слабы в плоти.
Благодарю вас. А теперь давайте вернемся к сообщению Уитнеса Ли и послушаем заключение нашего сегодняшнего сообщения «Жизнеизучение послания к римлянам».
In chapter 7, the mind was independent to the spirit. Now the mind is dependent upon the spirit.
В 7 главе разум был независим от духа, а теперь разум зависит от духа. В 7 главе разум уходит от духа и пытается соблюдать закон, но теперь разум возвращается, чтобы зависеть от духа. Разум больше не пытается соблюдать закон. Он говорит: «Меня это не интересует. Я просто прихожу, чтобы зависеть от духа». Сейчас мы переходим к последнему стиху. Теперь вы понимаете, о чем идет речь. Раньше мы переводили 6 стих так: «Обращать разум к духу – это жизнь». Это не очень хорошо. Подлежащим должно быть не слово «обращать», а слово «разум». Разум, обращенный к плоти, есть смерть, а разум, обращенный к духу – жизнь и мир. Подлежащее здесь не обращать разум, а сам разум. Разум – это жизнь. Какой это разум? Не тот, который уходит, чтобы что-то делать независимо, а тот разум, который возвращается. Разум, обращенный к духу, есть жизнь и мир. Вы понимаете это? Итак, мы все должны забыть такой перевод. Обращать разум – это жизнь. Мы все должны говорить: разум, обращенный к духу, жизнь и мир. Аллилуйя! Даже разум может быть жизнью. Сам по себе разум не может соблюдать Божий закон. Но разум, обращенный к духу, может быть жизнью, и он есть жизнь. Не просто жизнь, а жизнь с миром. Полный наслаждения и полный покоя. Мир предназначен для покоя, а жизнь предназначена для наслаждения. Нет поражения, нет осуждения, нет сожаления, а есть жизнь и мир. И это тот самый разум, который не мог соблюдать Божий закон, но он может быть жизнью и миром. Каким образом? Благодаря тому, что он обращен к Духу. Это чудесно. Это не просто какая-то доктрина. Это может быть доказано вашей практикой. И если вы будете практиковать это, вы увидите, что апостол Павел ничего не писал, основываясь на теории. Он полностью основывался на своем переживании. Слава Господу! Теперь можно так легко и так естественно исполнять закон. Вам даже не нужно исполнять его. Он будет исполнен сам, естественным образом и подсознательно. У вас даже не было намерения исполнять этот закон, но вы сделали это. У вас не было никакого намерения любить свою дорогую жену, но вы очень любите ее. Подсознательно. У вас может не быть никакого осознания того, что вам нужно подчиняться вашему мужу, и нет ни малейшего намерения делать это. Однако вы очень послушны и даже не осознаете этого. Это и есть естественное и автоматическое исполнение требований закона, происходящее благодаря тому, что разум обращен к духу. И это есть жизнь и мир.
Дмитрий, какой это контраст с тем, что мы увидели в 7 главе. Несчастный человек, полный греха и смерти, который находится под двумя видами осуждения. Однако здесь, в 8 главе, мы чудесным образом избавляемся от этого и находим жизнь и мир. Но главный фактор, позволяющий нам переживать это когда мы обращаем наш разум к духу. Дмитрий, что означает это на практике?
Разум в этом отрывке стоит посередине, в нейтральном положении. Он может обратиться либо к плоти, что он, собственно, и делает в 7 главе, либо к духу. Наша плоть осквернена грехом и бунтарской природой сатаны, поэтому если разум обратится к ней, результатом будет грех и смерть. С другой стороны, если мы обращаем наш разум к духу, который является самой глубокой частью нашего существа, в которой обитает сам Христос, как животворящий дух, тогда мы приводим в действие другой закон, закон духа жизни. Давайте посмотрим на это на практическом примере. Например, Библия велит мужьям любить своих жен. Можно воспринимать это как Божью заповедь и своими силами пытаться любить свою жену. Я пытаюсь любить ее, и в каких-то ситуациях у меня это получается, а в других я терплю поражение. Это поражение выливается в разочарование и самоосуждение. Но сегодня нам показан более превосходный путь. Всякий раз, общаясь с женой или даже думая о ней, я могу обращать разум к духу. Может быть, моему разуму хочется покритиковать ее, поворчать, высказать свое недовольство, но все это плоть. Я же обращаюсь к своему духу. Я говорю: «Господь Иисус, я люблю тебя. Я нуждаюсь в тебе прямо сейчас. Благодарю и восхваляю тебя за закон духа жизни. Когда я в тебе, он действует, и ты сам становишься моей любовью к жене. Спасибо тебе за мою жену». Это просто пример. Но в течение дня нам нужно постоянно обращать свой разум к духу. Что бы с нами ни происходило, с чем бы мы ни сталкивались, все это лишь повод обратить разум к духу. Тогда закон духа жизни освобождает нас в Христе Иисусе.
Дмитрий, это было замечательное общение и бесценное жизнеизучение послания к Римлянам. А вам, дорогие слушатели, мы хотим сказать, что мы продолжим наше общение о 8 главе послания к Римлянам в течение нескольких программ. Поэтому не забудьте послушать продолжение наших программ.
Мы предлагаем вам заказать у нас кассету с записью сегодняшней радиопрограммы. Чтобы купить кассету с записью программы или книгу «Жизнеизучение послания к римлянам», а также книги, названия которых прозвучали в нашей программе, позвоните нам по телефону в Москве 780-57-94 или напишите по адресу 127-030, Москва, абонентский ящик 52, коллектор библейской книги. Наш адрес в интернете www.kbk.ru. Наш электронный адрес radio@kbk.ru. Жители Петербурга могут отправить нам сообщение на пейджер. Телефон в Петербурге 053. Сообщение для абонента «Коллектор». Оставьте свой телефон, и мы вам позвоним. И еще раз наш телефон в Москве 780-57-94. Для того, чтобы собрать под своим именем группу людей и сделать ее своим народом, Бог проделал особую работу в трех людях, а именно в Аврааме, Исааке и Иакове, и дал каждому из них особые переживания. Бог дал Аврааму переживание познания Бога как Отца, показав тем самым, что все исходит из Бога. Он дал Исааку переживание наслаждения сыном, показав, что все, что есть у сына, от Отца. Он дал Иакову переживание дисциплинирования Святого Духа, чтобы покончить с его природной жизнью и составить его Христом. В книге «Бог Авраама, Исаака и Иакова» Вотчман Ни показывает, что Авраам, Исаак и Иаков – это начало истории Божьего народа. Поэтому их совокупное переживание должно стать переживанием всего Божьего народа сегодня. Закажите книгу «Бог Авраама, Исаака и Иакова» в коллекторе библейской книги по телефону в Москве 780-57-94.